Вторая. Верховенский замечательно небрежно развалился на стуле в верхнем углу стола, почти ни с кем не поздоровавшись. Вид его был брезгливый и даже надменный. Ставрогин раскланялся вежливо, но, несмотря на то, что все только их и ждали, все как по команде сделали вид, что их почти не примечают. Хозяйка строго обратилась к Ставрогину, только что он уселся. «Ставрогин, хотите чаю?» «Дайте», — ответил тот. «Ставрогину чаю», — скомандовала она разливательнице. «А вы хотите?» «Это уж к Верховенскому». «Давайте, конечно, кто же про это гостей спрашивает?» «Да давайте и сливок. У вас всегда такую мерзость дают вместо чаю, а еще в доме именинник». «Как? И вы признаете именины?» — засмеялась вдруг студентка. «Сейчас о том говорили». «Старо!» — проворчал гимназист с другого конца стола. «Что такое старо? Забывать предрассудки не старо, хотя бы самые невинные, а, напротив, к общему стыду, до сих пор еще ново!» — мигом заявила студентка, так и дернувшись вперед со стула. «К тому же нет невинных предрассудков!» Прибавила она с ожесточением. «Я только хотел заявить, — заволновался гимназист ужасно, — что предрассудки, хотя, конечно, старая вещь, и надо истреблять. Но насчет именин все уже знают, что глупости и очень старо, чтобы терять драгоценное время и без того уже всем светом потерянное, так что можно бы употребить свое остроумие на предмет, более нуждающийся. «Слишком долго тянете, ничего не поймешь», — прокричала студентка. «Мне кажется, что всякий имеет право голоса наравне с другим, и если я желаю заявить мое мнение, как и всякий другой, то у вас никто не отнимает право вашего голоса», — резко оборвала уже сама хозяйка. «Вас только приглашают не мямлить, потому что вас никто не может понять». «Однако же позвольте заметить, что вы меня не уважаете. Если я и не мог докончить мысль, то это не от того, что у меня нет мыслей, а скорее от избытка мыслей». Чуть не в отчаянии пробормотал гимназист и окончательно спутался. «Если не умеете говорить, то молчите», — хлопнула студентка. Гимназист даже привскочил со стула. «Я только хотел заявить», — прокричал он весь горя от стыда и, боясь осмотреться вокруг, «что вам только хотелось выскочить с вашим умом, потому что вошел господин Ставрогин, вот что. Ваша мысль грязна и безнравственна и означает все ничтожество вашего развития. Прошу более ко мне не относиться», — протрещала студентка. «Ставрогин, — начала хозяйка, — да вас тут кричали сейчас о правах семейства. Вот этот офицер!» Она кивнула на родственника своего, майора. «И уж, конечно, не я стану вас беспокоить таким старым вздором, давно порешенным, но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение». «Как откуда могли взяться?» — переспросил Ставрогин. «То есть мы знаем, например, что предрассудок о Боге произошел от грома и молнии?» Вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина. «Слишком известно, что первоначальное человечество, пугаясь грома и молнии, обоготворило невидимого врага, чувствуя пред ним свою слабость. Но откуда произошел предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?» «Это не совсем то же самое», — хотела было остановить хозяйка. «Я полагаю, что ответ на такой вопрос не скромен», — отвечал Ставрогин. «Как так?» — дернулась студентка. Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому тотчас же отозвались с другого конца. Лямшин и гимназист, а за ними сиплым хохотом и родственник майор. «Вам бы писать в водевиле», — заметила хозяйка Ставрогину. слишком не к чести ваши относятся, не знаю, как вас зовут», — отрезала в решительном негодовании студентка. «А ты не выскакивай», — брякнул майор. «Ты барышня, тебе должно скромно держать себя, а ты ровно на иголку села». «Извольте молчать и не смейте обращаться ко мне фамильярно с вашими пакостными сравнениями. Я вас в первый раз вижу и знать вашего родства не хочу». «Да ведь я же тебе дядя. Я на руках тебя еще грудного ребенка таскал». «Какое мне дело? Что бы вы там ни таскали, я вас тогда не просила таскать. Значит, вам, господин неучтивый офицер, самому тогда доставляло удовольствие. И позвольте мне заметить, что вы не смеете говорить мне «ты», если не от гражданства, и я вам раз навсегда запрещаю». «Вот все они так», — стукнул майор кулаком по столу, обращаясь к сидевшему напротив Ставрогину. «Нет, позвольте, я либерализм и современность люблю, и люблю послушать умные разговоры. Но предупреждаю, от мужчин, но от женщин, но вот от современных этих разлетаек. Нет, это боль моя!» «Ты не вертись!» — крикнул он студентке, которая порывалась со стула. «Нет, я тоже слово прошу! Я обиженц!» «Вы только мешаете другим, а сами ничего не умеете сказать!» — с негодованием проворчала хозяйка. «Нет, уж я выскажу!» — горячился майор, обращаясь к Ставрогину. «Я на вас, господин Ставрогин, как на нового вошедшего человека рассчитываю, хотя не имею чести вас знать. Без мужчин они пропадут, как мухи, вот мое мнение. Весь их женский вопрос — это один только недостаток оригинальности. Уверяю же вас, что женский этот весь вопрос выдумали им мужчины, сдуру, сами на свою шею. Слава только Богу, что я не женат. Ни малейшего разнообразия с... Узора простого не выдумают, и узоры за них мужчины выдумывают. Вот, я ее на руках носил, с ней десятилетней мазурку танцевал. Сегодня она приехала, натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявляет, что Бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго слова, а то спешит. Ну, положим, умные люди не веруют. Так ведь это от ума. А ты-то, говорю, пузырь, ты что в Боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала. Вы все лжете, вы очень злой человек, а я давеча доказательно выразила вам вашу несостоятельность, ответила студентка с пренебрежением и как бы презирая много объясняться с таким человеком. «Я вам именно говорила давеча, что нас всех учили по катехизису. Если будешь почитать своего отца и своих родителей, то будешь долголетним, и тебе дано будет богатство. Это в 10 заповедях. Если Бог нашел необходимым за любовь предлагать награду, стало быть, ваш Бог безнравственен». Вот в каких словах я вам давеча доказала, и не со второго слова. А потому, что вы заявили права свои. Кто же виноват, что вы тупы и до сих пор не понимаете? Вам обидно, и вы злитесь. Вот вся разгадка вашего поколения. «Дурында!» — проговорил майор. «А вы дурак! Ругайся!» «Но позвольте, капитан Максимович, ведь вы сами же говорили мне, что в Бога не веруете!» — пропищал с конца стола Липутин. «Что ж, что я говорил? Я другое дело. Я, может, и верую, но только не совсем. Я хоть и не верую вполне, но все-таки не скажу, что Бога расстрелять надо. Я еще в гусарах служа насчет Бога задумывался. Во всех стихах принято, что гусар пьет и кутит. Так-с, я, может, и пил. Но верите ли, скочишь ночью с постели в одних носках, и давай кресты крестить предобразом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным, есть Бог или нет. До того оно мне солоно доставалось. Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадет. Да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает. «А не будет ли у вас карт?» Зевнул во весь рот Верховенский, обращаясь к хозяйке. «Я слишком-слишком сочувствую вашему вопросу», — рванулась студентка, рдея в негодовании от слов майора. «Теряется золотое время, слушая глупые разговоры», — отрезала хозяйка и выразительно посмотрела на мужа. Студентка подобралась. «Я хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах, ничего нет ни нравственного, ни безнравственного», тотчас же не вытерпел гимназист, как только начала студентка. «Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили». «А я утверждаю», — остервенился тот, «что вы приехавший из Петербурга ребенок, с тем, чтобы нас всех просветить, тогда как мы и сами знаем. А заповеди «Чти твоего отца и матерь твою», которую вы не умели прочесть, и что она безнравственна, уже с Белинским всем в России известно». «Кончится ли это когда-нибудь?» — решительно проговорила мадам Виргинская мужу. Как хозяйка она краснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумение между новопозванными гостями. «Господа!» — возвысил вдруг голос Виргинский. «Если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени. Осмелюсь сделать один вопрос», — мягко проговорил доселе молчавший и особенно чинно сидевший хромой учитель. «Я желал бы знать, составляем ли мы здесь теперь какое-нибудь заседание, или просто мы собрание обыкновенных смертных, пришедших в гости? Спрашиваю, более для порядку и чтобы не находиться в неведении». Хитрый вопрос произвел впечатление. Все переглянулись, каждый как бы ожидая один от другого ответа, и вдруг все как по команде обратили взгляды на Верховенского и Ставрогина. «Я просто предлагаю ватировать ответ на вопрос, заседание мы или нет», — проговорила мадам Виргинская. «Совершенно присоединяюсь к предложению», — отозвался Липутин, «хотя оно и несколько неопределенно». «И я присоединяюсь, и я», — послышались голоса. «И мне кажется, действительно будет более порядку», — скрипел Виргинский. «Итак, на голоса», — объявила хозяйка. «Лямшин, прошу вас, сядьте за фортепиано. Вы оттуда можете подать ваш голос, когда начнут ватировать». «Опять!» — крикнул Лямшин. «Довольно я вам барабанил». «Я вас прошу настойчиво, сядьте играть. Вы не хотите быть полезным делу?» «Да уверяю же вас, Арина Прохоровна, что никто не подслушивает. Одна ваша фантазия. Да и окна высоки, да и кто тут поймет что-нибудь, если бы и подслушивал?» «Мы и сами-то не понимаем, в чем дело», — проворчал чей-то голос. «А я вам говорю, что предосторожность всегда необходима. Я на случай, если бы шпионы», — обратилась она с толкованием к Верховенскому, «пусть услышат с улицы, что у нас именины и музыка». «Черт!» — выругался Лямшин, сел за фортепиано и начал барабанить вальс, зря и чуть не кулаками стуча по клавишам. «Тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх», — предложила мадам Виргинская. Одни подняли, другие нет. Были такие, что подняли и опять взяли назад и опять подняли. «Фу, черт, я ничего не понял», — крикнул один офицер. «И я не понимаю!» — крикнул другой. «Нет, я понимаю!» — крикнул третий. «Если да, то руку вверх!» «Да что дата значит?» «Значит, заседание!» «Нет, не заседание!» «Я ватировал заседание!» — крикнул гимназист, обращаясь к мадам Виргинской. «Так зачем же вы руку не подняли?» «Я все на вас смотрел. Вы не подняли, так и я не поднял». «Как глупо! Я, потому что я предлагала, потому и не подняла. Господа, предлагаю вновь обратно. Кто хочет заседание, пусть сидит и не подымает руки, а кто не хочет, тот пусть подымет правую руку». «Кто не хочет?» — переспросил гимназист. «Да вы это нарочно, что ли?» — крикнула в гневе мадам Виргинская. «Нет, позвольте, кто хочет или кто не хочет, потому что это надо точнее определить». Раздались 2-3 голоса. «Кто не хочет? Не хочет!» «Ну да, но что надо делать, подымать или не подымать, если не хочет?» — крикнул офицер. «Эх, к Конституции-то мы еще не привыкли», — заметил майор. «Господин Лямшин, сделайте одолжение. Вы так стучите, никто не может расслышать», — заметил хромой учитель. «Да ей-богу же, Арина Прохоровна, никто не подслушивает», — вскочил Лямшин. «Да не хочу же играть. Я к вам в гости пришел, а не барабанить». «Господа», — предложил Виргинский, — «отвечайте все голосом, заседание мы или нет?» «Заседание, заседание!» — раздалось со всех сторон. «А если так, то нечего и ватировать, довольно. Довольны ли вы, господа? Надо ли еще ватировать?» «Не надо, не надо, поняли!» «Может быть, кто не хочет заседания?» «Нет, нет, все хотим!» «Что такое заседание?» — крикнул голос. Ему не ответили. «Надо выбрать президента!» — крикнули с разных сторон. «Хозяина, разумеется, хозяина!» «Господа, коли так, — начал выбранный Виргинский, — то я предлагаю давешнее, первоначальное мое предложение. Если бы кто пожелал начать о чем-нибудь, более идущим к делу, или имеет что заявить, то пусть приступит, не теряя времени». Общее молчание. Взгляды всех вновь обратились на Ставрогина и Верховенского. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.